Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начинаем с вами серию уроков, основанных на книге Рабби Иуда Алеви «Кузари». Прошу раздать листочки. Я очень, мне очень бы хотелось, чтобы весь тот материал, который вы получаете, так видели листочка, листочек один сегодня, листочек один завтра, чтобы они были организованы определенным образом, чтобы вы купили себе какой-нибудь файл или какую-нибудь папочку и вшивали туда листочек за листочком, чтобы они не терялись. В особенности должна быть большая заинтересованность сохранять эти листочки, потому что, например, по вот этой теме «Кузари» у нас обязательно будет контрольная работа, которая будет касаться и самых первых листочков тоже. Стало бы, для того, чтобы повторить материал, необходимо будет иметь, что повторять. Согласны? Книга «Кузари» является одной из первых книг в области той самой дисциплины, которая называется «Махшевет Исраэль». «Махшевет Исраэль», как приходится раз за разом объяснять, нет у нее хорошего эквивалента на русском языке. Некоторые объясняют, некоторые называют ее еврейской философией. Это неудачно. Вот почему. «Махшевет Исраэль» — это часть устной Торы. В устной Торе мы изучаем все то, что касается алахи, законов конкретных, но на этом дело не кончается. Мы также изучаем вторую часть, то, что принято называть агадой, а именно часть, в которой не рассматриваются конкретные законы, что делать, чего не делать, как поступать, как не поступать, а это часть, которая касается уже осмысления этих законов, осмысления мира, строения мира, что в нем есть, как создан мир, каким образом он управляется, как воздействует и взаимодействует человек и мир, как воздействует человек на мир с помощью заповедей, какое их назначение и так далее, и так далее. Все это агадический материал, который часть устной Торы. И мы его изучая, мы изучаем Тору. Философия – это не Тора. Даже если речь идет о так называемой религиозной философии, которая приходит в своем исследовании к признанию творения или даже больше того, но человек, который возьмет книгу по философии, ни в коем случае не имеет права перед началом ее изучения сказать браху «Ашер кидышану бамитсватав, кицивану лаасок бедеврей Тора». Это не деврей Тора, даже если эта философия приводит к тем же самым выводам, которые известны нашим мудрецам. Ибо Тора – это то, что мы получили от Синая через Моше, и нет другой Торы. То, что люди, думая, размышляя, придумывая, понимая, то, к чему люди приходят, это все очень интересно, это все очень любопытно, это все может быть философия, либо другая какая-нибудь область человеческого мышления, но это не то. А мы занимаемся здесь Торой. Стало быть, название еврейской философии мы не приняли. Это не философия. Мы здесь говорим про то. Некоторые еще называют это мировоззрение, ашкафа, такое слово, тоже достаточно новое, достаточно модерное. Невозможно найти в таком значении это слово в трудах более древних авторов. И снова, потому что что такое мировоззрение? Это то, как я воззрю на мир. У меня такое мировоззрение. Речь здесь идет не о том. Речь идет, еще раз, о части устной Торы, которая касается не законов, а понимания мира, его строение, его цели, взаимодействие отдельных компонентов в мире, управление миром Всевышним и так далее. Так вот, в этой самой области, поскольку основой ее является устная Тора, то мы знаем, что устная Тора до некоторого времени была исключительно устной, и только затем она записывается. Записывается она и в Талмуде, вместе с аллахической, как и аллахическая часть, так и агадическая. Записывается она и в других книгах, в Мидрашах, в других сборниках. Но как весь материал в Талмуде, мы знаем, каким образом наши мудрецы записали устную Тору. Они никоим образом не превратили эту запись в нечто такое удобоваримое, построенное, как какой-нибудь учебник, который начинает с общих положений каких-то, которые потом развиваются, расширяются, углубляются и так далее. Имеет строение, которое нам известно еще со школьной скамьи каких-нибудь учебников или что-то в этом роде. Книги построены не так. Книги построены по ассоциативному в основном принципу. Что-то записано здесь, что-то записано совсем в другом месте. И только в дальнейшем, да, уже куда более позднее время, появляются первые книги, которые систематизируют вот взгляды Торы на мир, на человека, на Бога. Самой первой книгой являлась книга Раби Саадии Гаон, что называлась «Эмунот в Деот». И ее появление было не случайным. Ибо Рав Саадия жил в то время, когда, а жил он в X веке до новой эры, сначала в Египте, а затем он переехал в Вавилонию. X век – это время развития ранней мусульманской философии, которая строится на возрождении и переводе классической античной философии. И вопросы, разбираемые, задаваемые философами и разбираемые мусульманскими философами, мыслителями, они начинают проникать и в еврейскую среду. И мы видим, что один из самых первых вопросов, который дискутируется, который поднимается, это вопрос соотношения двух сфер. Сферы эмунот, то есть верований. Другими словами, то, что мы получили по традиции, то есть традиционные наши знания, ве-де-йот, когда имеется здесь в виду исследование человека. То есть не традиционно полученные знания, а знания, которые человек получает благодаря исследованию, объективному исследованию какого-то вопроса. В каких отношениях они находятся, противоречат они или нет, или есть какая-то возможность привести их к какому-то модусу венди, какой-то возможности сосуществовать, а может быть они вообще не сталкиваются, а может быть они сталкиваются, кто-то из них прав. Самые различные возможные варианты разрешения этого конфликта, если он существует, или может быть он не существует, вот эта тема самой первой книги. То есть, в принципе, книга появилась, ну, по необходимости. Вторая существенная книга, которая появляется в нашей литературе, это книга Кузари, Раби Иуда Алеви, и о необходимости в ее появлении пишет сам автор в самом первом абзаце. Давайте его и прочитаем. Многие спрашивали меня, какие возражения и доводы мог бы я привести в споре с противниками нашей веры. Оп. Значит, и эта книга является по характеру своему полемической. Она не излагает основы еврейского мировоззрения академическим образом. Она не построена тоже будет как некоторый учебник. Эта книга полемическая. Она должна дать нам возможность ответить на доводы противников иудаизма. Кого он записывает сюда, противников иудаизма? Философами, а также последователями других религий и еврейскими сектантами, посягающими на единство народа Израиля. Когда он говорит философов, он имеет в виду конкретные, не общее занятие философии как таковое, он имеет в виду конкретные философские течения, которые были тогда в моде, то в его время. Мы говорим уже об Испании, это уже чуть попозже, это уже не 10 век, это уже значительно позже, 11 век в Испании. Так вот, с философами, а также с последователями других религий, то есть в Испании тогда, в то время, когда жил Раби Иуда Алеви, сложились довольно уникальные отношения, была серьезная мера веротерпимости, в которой начался диалог, свободный обмен, более или менее свободный обмен мнениями между людьми, жившими тогда в Испании. А Испанию населяли тогда мусульмане, прежде всего, которые захватили Испанию еще давным-давно, плюс к тому населяли ее христиане, которые к этому времени начали медленно, но верно внедряться в Испанию и постепенно прибирать к своим рукам одно королевство за другим. Плюс там существует еще испокон веков, еще до мусульман, жившие там евреи, которые живут там очень-очень-очень давно. Так вот, в этих условиях такого свободного обмена мнениями, которые, может быть, являются на сегодня идеалом общественного устройства для людей, ну, наши еврейские точки зрения представляют собой действительно серьезную, серьезную проблему. Потому что, когда, например, обмен мнениями шел на уровне, скажем, как это было с греками в недавно прошедшую Хануку, там как-то было проще, потому что там мнения вбивались таким простым путем, легкого физического воздействия, на что были свои способы обороны. Опять же, путем легкого физического воздействия или более тяжелого воздействия. С этим, в общем-то, мы видим, что таких очень-очень серьезных проблем в конечном итоге не возникло. Как-то с греками справились. Но вот когда это приходит не с помощью физического воздействия, и когда человек, который хочет внедрить какие-то свои знания, мечом не размахивает и кулаки не потирает, а вроде бы все идет на вот таком вот уровне вполне-вполне почти-почти либерально, так, вот здесь действительно возникает проблема, потому что такая открытость, вот этот общий мир, она ставит еврея перед целым рядом вопросов, на которые ему приходится находить ответы. Так вот, та обстановка, которая тогда возникла, она и толкает Раби Иуду Алеви написать эту книгу, в которой он и сможет построить достаточно четкий, четко сделанный, сбитый материал для каждого еврея, чтобы смог найти ответы. Кстати, он упоминает здесь не только последователей других религий и философов, а также еврейскими сектантами, постигавшими на единство народа Израиля. Кто эти еврейские сектанты? Караимы. Караимы. Уже упомянутые нами здесь несколько раз. Вот на этом курсе караим умыкается. Вспомнилось мне, что я слышал однажды доводы ученого раввина, бывшего при дворе хазарского царя, который перешел в еврейскую веру около 400 лет тому назад. Как известно из хроник, он много раз видел один и тот же сон. И небольшое вступление. На самом деле речь идет о историческом событии, а именно то самое хазарское царство, которое хазарский каанат, который существовал по Волжье и граничил с одной стороны с славянскими племенами, с другой стороны с враждебными племенами печенегов и других кочевников. Так вот, этот вот хазарский каанат, который сыграл довольно серьезную роль в истории Центральной и Восточной Европы, в нем возникло вот действительно такое любопытное явление. А именно, царь или Каан, как его называли, а вслед за ним верхушка, самая верхушка этого Кааната, приняли иудаизм. Правда, они не привели к тому, что весь их народ примет иудаизм, этого не было. Часть из них оставались, из хазар оставались язычниками, были среди них и мусульмане, были среди них и христиане, в общем, достаточно такое аморфное строение было хазарский канат с точки зрения его внутренней жизни. Но, по крайней мере, сам царь и его верхушка были герои цедек, были герим, людьми, которые приняли самый настоящий гию. Ну и, естественно, интересно, как же они дошли до жизни такой. И во времена Рабби Иуда Алеви было известно об их существовании. Более того, один из предшественников Рабби Иуда Алеви, Хисда ибн Шапрут, который был великим визирем, если я не ошибаюсь, скорее всего, ошибаюсь, память у меня плохая, кажется, гранадского султана, ему пришло в свое время письмо от хазарского каана по имени Юсеф, в котором описывалось вообще сам факт существования такого хазарского царства, и Хисда ибн Шапрут писал ему письмо, в котором он пытался наладить, с помощью которого он пытался наладить какие-то связи. Вообще утверждал, что если бы ему действительно стало известно, что где-то существует настоящее еврейское царство, то он бросит все, что у него есть, и пойдет туда для того, чтобы служить настоящему еврейскому царю. Неизвестно, дошло ли это письмо до хазарского царя, поскольку точно тогда не было, и нужно было переправлять это письмо из Испании в Поволжье совсем непростым путем. Нужно было каким-то образом договариваться с византийцами, чтобы они его переслали. А византийцы с хазарами, у них были совсем-совсем непростые отношения. Здесь вмешивались еще, в общем, большая-большая политика. Не ясно нам, дошло ли это письмо до царя или нет. Но само письмо царя Йосефа, в котором он дает какие-то данные о том, как возник этот хазарский канат, как появился там иудаизм и так далее, оно само по себе любопытно. Вот посмотрим теперь версию, которую приводит здесь Рабби Иуда Алеви, версию литературную того, как же там все и произошло. Итак, как известно из хроник, он много раз видел один и тот же сон. Ангел приходит к нему и говорит: намерения твои угодны Творцу, но действия твои ему не угодны. То есть даже если у тебя самые-самые лучшие намерения, ты хочешь только-только хорошего, ты хочешь только-только служить Богу, но то, что ты делаешь, не лезет ни в какие ворота. Как он понял? Он понял, что он недостаточно усердно исполняет заповеди своей хазарской религии. Он стал тщательно исполнять предписания хазарской религии, стал усердствовать в службе святилища и в приношении жертв со всей чистотой сердца, но ночью вновь его посещал ангел, говоря все те же слова: намерения твои угодны Богу, но действия твои ему не угодны. Как бы это значит, если у него не получается, дело не в отсутствии усердия. Если чем больше он старается усердствовать в предписании хазарской религии, выясняется, что их ни к чему не приводит, и реакция ангела та же самая, значит, наверное, попросту религия у него не та. Значит, не исключено, что нужно ему попросту менять религию. Дальше.
Почему он взял здесь аспект религии? Упоминается Бог, но это может быть как бы, все же было пронизано таким мистицизмом, да, любой сферы человеческой деятельности, не знаю, бизнес, неделя. Почему он именно к религии обратил свой взор?
Поскольку ему пришел ангел.
Не, окей. Смотрите, все же был, да, наверняка был Бог торговли, да. Еще что-то. То есть смысл в том, что.
Не факт. Ты берешь картину античного. Кричь. Да. Хорошо известную тебе картину античного мира и пытаешься ее сюда притянуть. А насколько она была верна у поволжских хазар, не знаю. Может быть, у них на самом деле ничего такого не было, и бога торговли не было, и бога там не было, а был только один какой-нибудь такой крутой бог, я не знаю, там, войны или еще что-нибудь. И вот,
тогда они не были язычниками.
Нет, почему? Это тоже язычники. Люди, которые поклоняются какой-нибудь силе природы или какому-нибудь там существу, которое вершит войны или еще что-нибудь, это тоже язычники. Безусловно, язычники. А это не классическое такое вот греческое язычество, да, когда есть полный олимп на все случаи жизни есть. Да.
Все равно не всегда, когда тебя кто-то посещает, да, во-первых, это нужно уже там.
Действительно, как это? С крылышками, что ли, пришел на войне?
Нет, если бы хазарский царь до этого посещал, скажем, страны Европы и видел бы росписи на соборах, в которых рисуется создание с крылышками и розовыми мордочками, тогда бы, конечно, поскольку не было известно о нем, что он был такой, значит, он как-то так по-другому. Но, очевидно, ангел, как я подозреваю, как это видно из других рассказов Танаха, что когда появляется ангел, и ангел сам не скрывается, тогда людям становится понятно, что он ангел. За исключением тех случаев, когда он скрывается и предстает просто как обычный человек. Как, например, история родителей Шимшона, которые поначалу-то поняли, что вообще просто пришел к ним такой посланник, который только когда он вдруг, его так непонятным образом не стало, как-то он так сгорел в пламени, вот тут им стало понятно, что ангел. Хотя никаких розовых крылышек, беленьких крылышек и розовой мордашки он ему не показывал. Но как только в тот момент, когда он появляется, ты знаешь, иногда это бывает. Проанализируй ли я свои сны. Иногда тебе во снах появляется некто кто-то, когда ты просыпаешься, ты совершенно уверен, что во сне ты видел кого-то. Но когда ты пытаешься понять, на основе чего ты думаешь, что он кто-то, то ты не видишь каких-то вот таких очевидных признаков. Так? А есть какое-то внутреннее ощущение, что ты говорил с кем?
У него было ощущение, потому что его...
Что это ангел, да.
Мало того, что ангел, что его как бы проблема в
да, да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Именно потому, что это ангел. И вот здесь упомянул, что Богу угодно то, угодны твои намерения, но твои деяния не угодны. Дело вот в чем. Здесь уже тебе говорят не воспоминания об античности, а тебе говорит здесь некоторое знакомство серьезное с иудаизмом. Ты себе представляешь, что ежели Богу угодно, то Богу угодно все области человеческой жизни в тот момент, и то, как ты с женой говоришь. Так? Но дело в том, что мы здесь имеем дело с язычником. У язычника вся его... Это же не иудаизм, это действительно религия. Религия не распространяется обычно на то, как человек говорит со своей женой. Религия есть отправление культа в конечном итоге. То есть ощущение. Что такое религия? Слово религия вообще происходит... Религии были у людей всегда. Они всегда существовали. Всегда. Религия происходит от слова религары, что означает связь. То есть у каждого человека есть некоторая потребность чувствовать себя связанным с чем-то, что выше и сильнее его. Так? И обязательно будет при этом некоторое, что называется, кния, то есть некоторое подчинение и усмирение себя самого перед какой-то такой высшей силой. Плюс к тому еще обязательное соотношение себя к этой высшей силе, то есть я служитель такого-то. Так что, в принципе, давало человеку всегда не только это, с одной стороны, измерение, а с другой стороны, ощущение себя, поскольку я служу самому крутому Богу, стало быть, я тоже крутой. Это то, что говорят наши мудрецы. Сказано у Паро Омед Аля Йеор. Когда фараон рассказывает свои сны, во сне сказано, фараон стоит на реке. Стоит он на реке. Река, как известно, Нил, это одно из самых важнейших божество Египта, поскольку прежде всего все пропитание прежде всего от него. Так вот оказывается, что фараон стоит на чем он стоит? На божестве своем. Что-то говорят наши мудрецы, что язычники овдей кохавим миткаймим аль элогейхем, то есть они существуют и живут за счет своих богов. Другими словами, для него, для язычника, его божество, это способ, он на нем стоит, он на нем живет, то есть божество для него. Почему божество для него? Да потому что именно через него он сам приобретает некоторую значимость в собственных глазах. Леавди, мы видим подобную вещь даже у людей, которые далеки от какой бы то ни было религии, например, они живут в 20 веке. Каким образом они удовлетворяют подобную свою потребность? Например, если человек фанат, болельщик какой-нибудь суперкоманды. Почему он крутой? Почему? Потому что он болельщик самой Так? Раньше вместо этой команды был самый крутой бог. Так? Или какой-нибудь святой покровитель там. Так далее, так далее. Это потребность человека. И у каждого человека есть. Поэтому человек постоянно создает себе подобного рода божества, культы и так далее. И естественно, когда ему говорят, смотри, то, что делаешь, это нехорошо, у него нет никакой даже мысли о том, чтобы проверить его отношения с женой, его отношения с детьми или какого-то рода подобные вещи. Потому что все в конечном итоге здесь сводится к определенного рода культовым понятиям, которые выражают его преклонение перед... Пожалуйста, большая просьба. Все сотовые телефоны отключить.
Я прошу прощения, но все-таки некое, что называется, религии, они все-таки подразумевают этическую систему, да, куда входят отношения с женой.
Если уж до конца идти здесь, имеется в виду, что при них существуют этические системы. Да? При них. Но они никогда не составляют костяк той самой религии. Они всегда существуют при них. Это обычно язычество. И если мы видим, скажем, религии...
Христианство
нельзя, про это нельзя так сказать по одной простой причине. Потому что христианство, оно не выросло только из язычества и идолопоклонства. Она восприняла в себя... Христианство стоит на двух ногах. Одной ногой в язычестве, а другой ногой в иудаизме. Так той ногой в иудаизме оно сумело подцепить оттуда моральные ценности. Понятно. Но то, что из иудаизма не выросло, оно этого не имеет. С другой стороны, можно взять, не знаю, такое конфуцианство, в котором есть, это уже другая сторона. Так? Там есть некоторые, там есть моральные кодексы, но там отсутствует религиозная часть. Это просто совсем уже другое. Да.
Непонятен, почему он приходит к иудаизму. У него совершенно другой стиль мышления. Смотрите, отсюда ясно, что он не сделал чуму, образно говоря, он не исправляет то, что в нем проблема, он задабривает своего Бога. Да? То есть здесь немножко, понимаете, да?
Не знаю, у него пока есть своя проблема, он хочет разрешить эту проблему. У него есть навязчивый сон.
Он задабривает.
Посмотрим. Сейчас пока что у него есть своя проблема. Он хочет решить свою проблему. Проблема неприятная, навязчивый сон. Ну и как человек нормальный, он хочет избавиться от этого навязчивого сна и ищет путь, каким образом он может удовлетворить того самого ангела, который каждый раз ему довольно однообразно указывает на одну и ту же проблему. Что при всех самых лучших намерениях все равно действия, которые ты делаешь, Богу не угодно. Ну, как же быть ему? Тогда он обратился к изучению всех вер и религий и в конце концов принял еврейскую веру, а вместе с ним многие из хазар. И так как я нашел доводы этого раввина, то есть того, который объяснил хазарскому царю основы иудаизма, убедительными, и так как они соответствовали моим собственным мыслям, я решил записать их так, как они были высказаны, и разумеющие до уразумения. Говорят, что когда хазарскому царю было сказано во сне, что его намерение угодно Богу, но его действия ему не угодны, а также было указано ему найти образ жизни угодный Богу, он обратился к величайшему философу своего времени и спросил, в чем состоит его вера. Философ ответил. И дальше идет изложение философской системы. Те, кто знакомы с философией, скажут, что перед нами система неоплатоников, которая как раз тогда... Во времена Раби Юда Леви, возникла она еще раньше, но во времена Раби Юда Леви она была наиболее модной. Итак, философ ответил, Бог не может желать. Это первое. Он выше всех возможных желаний и намерений. Намерение предполагает стремление к чему-то, чего не хватает и без чего невозможно совершенство. И пока это не достигнуто, человек несовершенен. К тому же, как полагают философы, Бог выше познания частного. Ибо частное подвержено изменениям. Божественное же сознание, познание неизменно. Он не знает тебя, и тем более не знает твоих действий или намерений. Он не видит твоих движений и не слышит твоих молитв. И если философы могут сказать, что Бог тебя сотворил, ну так это лишь выражаясь образно. ибо он причина причин сотворения всех творений. Но все же не потому, что таково его намерение. Как мы сказали, намерение у него отсутствует. У него нет воли. Бог никогда не занимался сотворением человека, и никто не пришел в этот мир иначе, как родившись от родившегося после, прежде него. В каждом свешены формы, свойства, темпераменты и склонности, унаследованные от отца и матери, и от других родственников, а также от климата страны, пищи и воды, силы сфер, звезд и созвездий. Все сводится к первой причине, но не потому, что таково его намерение, а так как от нее исходит вторая, и третья, и четвертая причина. Давайте попытаемся объяснить, что же утверждает здесь философ, неоплатоник, с воззрениями, которые мы здесь сталкиваем. Его первое – отрицание. В основном это построено на отрицании. Здесь не так много утверждений, сколько в основном отрицаний. Его самое первое отрицание – Богу нельзя приписать воли и намерения. Итак, отрицается воля и намерение. Цель. Когда мы будем молиться Маариф и скажем Кадиш, важнейшую молитву, настолько важную, что мудрецы составили ее на арамейском языке. Ибо каждый, даже самый необразованный еврей, который не знал иврита, все-таки мог бы понять, о чем идет речь. Так мы начинаем его словами «Беалма дивра хир утей» в мире, который был создан по его воле. Самое начало. Мир не просто создан, этого мало. Он создан по воле Всевышнего. Ибо такова была его воля и была цель. Вот с этим философ примириться никак не может. Нет такого. Нет воли у Творца мира. А спрашиваю задача, почему? Чем тебе так мешает, что есть воля? Цепочка рассуждений его на самом деле не такая уже сложная. Если есть воля, посмотрим на себя, на людей. У нас есть воля, очевидно. У каждого есть воля, у каждого есть желание, стремление, намерение, цели и так далее. Ежели у нас есть желание, стремление, оно всегда происходит из предыдущей потребности. Если у меня есть желание, например, я хотел бы, чтобы кто-нибудь сделал мне стакан чая. Есть такое желание? Ну, предположим, есть. А из чего оно это происходит? Из того, что у меня есть нехватка. Мне не хватает. Не хватает немного вещей. Мне, может быть, не хватает жидкости в организме, мне не хватает способности для моих голосовых связок и так далее, и так далее. Всегда, если есть, так мы привыкли рассуждать, если есть воля, то есть желание, о чем это говорит? О том, что ему предшествует потребность. Да, конечно, нас не удивляет. Но потребность хороша для людей. А невозможно приписать потребность Творцу, который должен быть, по идее, вне потребности. Ибо если у него есть потребности, значит, ему чего-то не хватает. Если ему чего-то не хватает, значит, он ограничен. Если он ограничен, то мы, очевидно, говорим о ком-то другом. Творец мира, по идее, должен быть абсолютом, идеалом, безграничным. И никак нельзя приписать ему потребности в чем бы то ни было. Стало быть, коли нет у него потребностей, не может быть у него и воли тоже. Воли нет. Желания нет. Отсюда уже ясно, что все, что говорит философ от этого момента и в дальнейшем, находится в прямом противоречии со сном, который видит нас с вами, хазарский царь. Ибо ангел все время вещает ему, вбивая ему в квадратную голову, то на твои намерения желанны, но твои действия нежеланны. Что значит желанны? Кем желанны? Кем нежеланны? Тем, у кого есть воля и желание. Значит, есть воля Всевышнего. То есть он создал этот мир по своей воле, для определенной цели. А вот твои поступки никак не удовлетворяют той цели, ради которой он создал мир и тебя. Никак. значит, есть воля. Смотрим, как развивает в дальнейшем свою систему наш философ. После того, как он отрицает веру, он говорит еще одну вещь. Он выше всех возможных желаний и намерений. Почему выше? Поскольку он безграничный, не испытывает потребности ни в чем, значит, и желаний у него нет. Ведь намерение предполагает стремление к чему-то, чего не хватает. Правда? То, что мы сейчас объяснили. И без него, и без чего невозможно совершенство. А пока это не достигнуто, человек несовершен. Так пусть будет тот человек несовершен. Но нельзя сказать о том, что Творец, он несовершен до тех пор, пока он чего-то не достиг. То есть, коли он сотворил мир, потому что ему чего-то не хватало, это значит, не сотворивший мира, он был несовершенный. Если он был несовершенный, извините, у нас ошибка в адресе. Мы не о том говорим. К тому же, появляется новая мысль. До сих пор это было только развитие первой. К тому же, как полагают философы, Бог выше познания частного. То есть частные детали он вообще не знает откуда. Почему? Потому что он выше этого. Ибо частное подвержено изменению. Ну и что? Ну и подвержено оно изменению. Чем это тебе мешает? Божественное же познание неизменно. Что здесь происходит? Цепочка рассуждений здесь такая. Вот 40 минут тому назад начался урок. Здесь, на армянском переулке, подворот. До этого урока не было. Тот, кто узнал о том, что сейчас происходит урок, и более того, он узнал о том, что говорится на уроке, и он узнал какую-то информацию, которая говорится на уроке. Раньше он этого не знал, правда? А теперь он узнал. Например, тот, кто никогда раньше не читал Кузари, попав на этот урок, прочитал здесь два абзаца новых, которые он до сих пор не знал, и теперь он знает о том, что написал Рабьюда Алеви в первых двух абзацах. Произошло изменение, ибо человек, который познал что-то новое, это уже не тот человек, который был до познания. Познание, поскольку реальность, которая существует во времени, она поддается изменениям, стало быть, познание такой реальности, оно тоже изменчиво. И тот, кто познает, тот сам изменяется. Но разве можно привнести и отнести изменение и изменчивость Творцу мира? Опять же, нет. Ибо если он изменяется, то есть, опять же, наверное, совершенствуется, значит, до того, как он узнал, он этого не знал. Значит, мы говорим о ком-то, опять же, несовершенном. Поэтому мы предпочитаем сказать, говорят философы, что он выше знания частного, того, что подвержено изменениям. Его знание только об общем, о том, что вечно и неизменно. Правда. Я бы мог возразить философу. Рэп-философ, а почему бы не сказать, что Всевышний знает все наперед? Он вне времени. Он знает все наперед. В отличие от нас, которые не знают на все наперед, пока мы не пришли на урок, того, о чем преподается на уроке, мы не знали. А теперь мы узнали. У нас действительно есть состояние. Мы до урока не знавшие. Мы на уроке познающие. Мы после урока познавшие и еще не забывшие. Мы после урока уже и забывшие. Все это разные стадии. И действительно, почему существуют эти разные стадии? Почему они отдельные? Потому что мы живем во времени. У нас всегда есть прошлое, будущее, есть настоящее. И вот и получается, что те, какие мы в прошлом, до получения знаний, это не те, какие мы сегодня, получившие знания. Но Творец мира, он вне времени. Поэтому он знает все наперед. Тогда нет проблемы о том, что в нем что-то изменилось. Он просто знал все наперед, вот и все. И его знание таким образом вечное, привечное, неизменчивое, он все знает. Разве плохой ответ? На первый взгляд нет. Чем он философу не нравится? Загвоздка. Чем он философу не нравится? Он не нравится тем, что он неизбежно приведет к известному парадоксу, к противоречию между знанием наперед и между свободой выбора. Свободу выбора философ верит. Почему он верит в свободу выбора? Потому что каждый человек, поскольку философ до 20 века не дожил и всяких книжек заумных по психологии не прочитал, и поэтому как просто мыслящий человек, а любой мыслящий человек ощущает, что он свободен в своих действиях и решениях. Каждый человек знает, что в тот момент, когда он решает поднять руку, он ее таки поднимет. И он поднимает ее сейчас, потому что он решил это сделать. И если он решил сейчас соврать, это потому, не потому, что ему в голову втемяшилось, а потому, что он решил соврать. А если он таки решил сказать правду, это потому, что он решил. Это на этом уровне познает любой мыслящий человек, если только голова его не затуманена сверхмодными в 20 веке идеями. Ну вот тогда, в 11 веке или еще раньше, когда жил хазарский царь, этого еще всего не было. И тогда философ просто понимает, что человек действительно свободен. А если человек свободен, то как же может быть, что кто-то знает наперед все, что он сделает? Это же противоречие. Противоречие философ на это не согласен, на то и он и философ. И вы учили, что противоречий быть не должно. Стало быть, одной из частей придется пожертвовать. В рамках одной концепции, конечно. Стало быть, чем придется пожертвовать? Придется пожертвовать всезнанием Всевышнего наперед. Значит, мы это отрицаем, поскольку наше восприятие само по себе говорит, что мы свободны в своем выборе. А если Всевышний не знает все наперед, тогда что он знает? Тогда знание означает изменение. Тогда каждое его новое познание – это изменение его само. А если он подвержен изменениям, это опять же не тот, про который мы говорим. Это значит, он несовершен. Поэтому отрицается и знание частности. Или что из этого следует, продолжает философ. Он не знает тебя, как там тебя зовут, и тем более не знает твоих действий. Поднимает на смех весь его сон. Во сне что сказано, что твои намерения угодны, но твои действия не угодны. То он не знает вообще, что ты делаешь. Не знает он все. А кстати, а что тогда с моим сном? Бывает сны. Каждый сон в голову брать. Но это нонсенс, потому что нет такого. Он не знает ни тебя, ни твоих действий. Или намерений. Он не видит твоих движений. И скажу тебе по секрету, он не слышит твоих молитв. Действительно, ему больше делать нечего, как думать о том, что ты должен каких-то там, не знаю, печенегов наказать. Или о том, что какой-то антисемит по фамилии Игорь Юрикович собирается отмстить неразумным хазарам и так далее, и так далее. Это... Больше Всевышнему, который создал здесь весь колоссальный мир, больше ему делать нечего, как заниматься какими-то Рюриковичами. И если философы могут сказать, что Бог тебя сотворил, да, здесь он чувствует, что он зашел немножко далеко. Так получается так. Бог желаний не имеет, потребностей не имеет, воли у него нет, знать он или не знает. А что ж тогда остается от понятия Бог, или как он упомянул здесь слово творец? Ведь по-нашему творец, кого называют творцом? Человек, который что-то создал. Создал почему? Потому что у него на то была воля. Вряд ли, если человек, предположим, человек пришел домой и видит, что у него свалились полки, одна на другую полки свалились, рассыпались книжки по полу, и вот получился у него в доме такой вот, извините, бардак. Зайдет к нему минут через 10 сосед и скажет: слушай, кто это сделал? Это я сделал. Навряд ли человек скажет, что это не я сделал. Почему? Потому что это само так получилось. То, что я сделал, значит, у меня желание было так сделать, как минимум. Если это произошло без моего желания, это не я сделал. Безусловно, не я. Не я это сотворил, не я творец этого. Так как же мы пользуемся словом «творец», говорит философ после этого? Честно говоря, отвечает философ, это просто заимственное выражение. Мы упоминаем это слово чисто условно. И если философы могут сказать, что Бог тебя сотворил, то лишь выражаясь образно, ибо Он причина причин в сотворении всех творений. Но не потому, что такое его намерение. То есть, то, что говорили философы неоплатоники, это я уже говорю не из книги Рабьюда Леви, а из других источников, они приводили следующий пример. Вот у нас есть свет здесь. Благодаря свету мы сидим здесь с вами и занимаемся. Почему у нас есть свет? Потому ли, что лампа самоотверженно трудится на благо учебы и понимает, что люди пришли учить Тору, и поэтому нужно, напрягая последние свои силы давать свет людям? Конечно, нет. У лампы нет никакой воли. Она отсутствует. Но она производит свет. Источник света производит свет. И пока есть источник света, будет свет. У лампы нет и свободы таким образом. Это не то, что один прекрасный день лампы скажет, ну что, последний урок страшно скучный стал. Ради этого имеет смысл напрягаться, а ну его, и перестанет давать свет. До того, как уроки исправятся. Или еще что-нибудь. Такого тоже нет. Пока есть источник света, будет свет, лампа и свет. Точно так же Творец мира и сотворенный мир. Это не то, что Творец в Алмаде, в Рахе, Рутей, в мир, который он создал по своей воле. Да нет никакой воли. А что значит мир создан? Ну да не создан. Мир просто источается из Творца, подобно тому, как источается свет от лампы. Без всякой воли на то. Стало быть, пока существует Творец, существует и мир, из которого мир источается естественным образом. Стало быть, на самом деле, если идти
мир
до конца...
Мир – это производное Творца.
Да, мир – это производное Творца. Стало быть, если бы мы уже искали более точный термин, то вряд ли бы мы стали пользоваться словом «творец», а мы бы дали более точный термин. Хотя на чисто человеческом языке более удобно пользоваться словом «творцом». А какой термин мы бы дали? Он его сам называет «причина всех причин». Причина, хотя эта причина никакой волей не обладает, и свободой она не обладает. И так он говорит здесь дальше. Выражаясь образом, ибо он причина причин в творении всех творений. То есть мы можем, объясняя творение, находить самые длинные причинно-следственные связи, пока не дойдем до последней причины всех причин. Да? Как та же самая лампа. На чем висит эта лампа? Лампа висит на стене. Хорошо. А стена на чем висит?
На опоре, который...
На опоре, совершенно верно. На ней она висит. А опора на чем висит?
Еще на опоре, на фундаменте.
А, на фундаменте. А фундамент на чем висит?
На земле.
На земле. Земля на чем висит?